Дорогая церковь, всех сердечно приветствую. Продолжаем изучение второго паралипоменон. Трудно уложить недельное изучение в 15 минут, но мы попробуем. В прошлый раз мы закончили шестую главу, изучали молитву Соломона. О чем была молитва Соломона? Соломон просит Господа вот в этом храме ответить Богу в том случае, если народ в этом месте, в этом храме, к нему обратится в случае своего падения. И седьмая глава – ответ Господа после освящения храма. И несколько ключевых моментов – это и жертва, это и момент слова освящения, это и слава Божия. Повторяется у нас дважды вовек милость Его в этой главе. И в этой главе звучит ответ Господа, это 12 стих. «Явился Господь Соломону ночью и сказал ему, «Я услышал молитву твою и избрал себе место сие в дом жертвоприношения». Если я заключу небо и не будет дождя, если повелю саранче поедать землю, или пошлю моровую язву на народ мой, и смирится народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться, и взыщут лица моего, и обратятся от худых путей своих, то я услышу с неба и прощу грехи их, и исцелю землю их. Ныне очи мои будут отверсты, и уши мои внимательны к молитве на месте всем». То есть вот на этом самом месте. И мы говорили об этом, что это место, оно есть и по сегодняшний день. И этот самый народ, который здесь упоминается, и сегодня на всем месте молится и взывает Господу. Более того, мы говорили о том, что не только народ этот, но и пришельцы приходят, складывают записочки, вкладывают его между камнями, уповая на исполнение этих слов. И мы знаем, что Господь верен и исполняет. Слава Господу. Восьмая глава. Обустройство царства после постройки храма. Сколько строился храм? Вот в этой главе говорится первый стих. По окончании 20 лет, в которые Соломон строил дом Господень, не свой дом. Но мы должны отдавать отчет, что это около 3000 лет тому назад. Это без современных кранов, подъемных механизмов и всего прочего. И при этом это величайшее строение всех времен и народов. Помимо значимости, ну вот пирамиды тоже по своей значимости, конечно, они, наверное, выше были и крупнее. Но по богатству отделки, по стоимости этого строительства ни в какое сравнение не попадает. И мы читали и представляли себе, до какой степени концентрация была вот этого вложения в этот храм. Удивительная вещь. И вот обустройство, дальше царство идет после постройки храма, и Соломон всячески это царство выстраивает в соответствии с той мудростью, которую он получил свыше. И вот для меня было очень важно, например, услышать, что 10 стих было главных приставников у царя Соломона, управлявших народом 250. И я здесь в тексте прямо позволяет индуктивная Библия написал, правительство было создано, да, которое конкретно участвовало в управлении страной. Дальше, 13 стих, установлены и отфиксированы праздники. Праздник опресноков, праздник седмицы, праздник кущи. Это наши праздники, праздник Пасхи, праздник рождения церкви и праздник урожая, да. Об этом эта глава. Следующая глава, 9, я ее назвал 23 стихом «Мудрость от Бога привела к изобилию». И мы видим, что произошло с царством. Самое благоприятное время в Израиле – это время царства Соломона. И это притча во языцах о том, что серебро за ничто, а золото собиралось 666 талантов золота. Если это в наших тоннах, то 115 тонн золота ежегодно. Это невероятное благоденствие. Ценные породы дерева тоже обесценились. Изобилие, изобилие во всем. Но при этом мы читаем в конце этой главы о том, что распространились и было в изобилии не только вот это золото и серебро, материальное богатство. Оно определялось еще 4000 стоил для коней, колесницами и для 12000 всадников. И вот появилось очень интересное для Израиля как бы элемент, который называется здесь в 25 стихе «города колесничных». То есть специально для этих колесниц, для лошадей, для всадников были отдельные города созданы. И при этом 28 стих тоже очень важный момент. К ней приводили Соломона из Египта. Ну, там и еще из всех земель. Почему важно, что из Египта? Суть в том, что в свое время, когда у Израиля не было еще царей и были судьи, Господь предупредил. Предупредил о том, что в свое время вы попросите царя, и я вам его дам, но имейте в виду, что царь не должен делать трех вещей. Каких? Не приводить из Египта коней. Не умножать жен. А мы знаем, сколько было жен? 700 жен и 300 наложниц. И третье что? Не умножать золото. Вот все три аспекта мы видим, вот при изобилии, при полученной мудрости, они явились вот тем предметом, который не смог как искушение преодолеть Соломон при всей его мудрости. И результат, 10 глава, разделение царства, я ее называю, эту главу, еще не просто разделение царства, а важность совета. Воцарился после Соломона его сын Раваам, и знаменитая история, когда собрался к нему народ и сказал, ну как будем жить? И может быть уже как бы нам полегче бы жить. На что вроде бы Раваам изначально мудро отреагировал и говорит, слушайте, сразу не отвечу, дайте мне 3 дня посоветоваться. И дальше вот эти знаменитые советы. Сначала советы пожилых, товарищей его отца, имеющих опыт. И советы были следующие, что скажи по-доброму, скажи как хорошо, и тебе будет с ними хорошо. Найди мир. И советы его друзей, тех, которые были рядом с ним, советы молодых. Кто? Что? Да то, что отец мы в 10 раз. И результат после этого. И тут появляется эта фигура Иеровоама. Об этом и 5 глава, и 11, и 12 главы 3 царств. Что произошло? Несоблюдение этих 3 правил привело к тому, что восстали противники на Соломона. С какими-то он справлялся, а с какими-то нет. И вот конкретно Иеровоам был тем, кому пророк сказал, что ты возглавишь царство. И об этом узнал Соломон и хотел его убить, но тот успел убежать в Египет, нашел там убежище политическое, выждал время, и вот не стало Соломона, и он явился вместе со всем народом. И мы знаем, в дальнейшем он возглавит это северное царство, эти 10 колен. И в итоге что произошло? Произошла следующая ситуация. Народ послушал, развернулся, и эти колена разошлись по своим местам. Дальше Раваам посылает сборщика налогов, давайте денежку. А они берут просто камни, они научены определенным образом. Это уже не те, которые вышли из рабства. И этих посланников просто камнями забивают насмерть. Все, история закончилась. И таким образом у Раваама остается лишь 2 колена в 11 главе 1 стих. Сам он в Иерусалиме, и у него только колено Иудина и колено Вениаминова. При этом он просто так не успокаивается. Он собирает себе войско. И это войско 180 тысяч отборных воинов из колена Вениаминова и Иудина. Ну, возмущение Раваама. Как это так? Что это такое? Почему это случилось? Я сейчас к ногтю. Вернуть обратно. Но в этот момент Господь проявляет свое участие. 4 стих. Так говорит Господь. Не ходите и не начинайте войны с братьями вашими. Возвращайтесь каждый в дом свой, ибо мною сделано это. И они послушались слов Господних и возвратились из похода против Иеровоама. Эту главу я назвал «Утверждение царства Раваама». И дальше мы видим по тексту с 5 стиха и вниз, как Раваам, живя в Иерусалиме, стал укреплять вот это оставшееся царство. Он послушался Бога, он обратился к мудрости свыше, и он стал мудро руководить страной. И начал с того, что стал укреплять города. Более того, произошло следующее, что храм оставался в Иерусалиме, и священники, левиты со всего рассеяния стали собираться к храму. Но более того, люди верующие, люди посвященные Господу, правильные люди, настроенные на созидание, тоже стали из колен выходить и идти к Раваму. Таким образом, он стал укрепляться, и он укрепил свое царство. Мы знаем, что в ответ на это Иеровоам выбрал там другую стратегию. Он поставил там два города, он поставил там святилища разным богам, он пытался удержать народ, но это не история этой главы. История этой главы в том, что Иеровоам стабильно, планомерно укреплял и утверждал государство, свое царство. И вот та глава, о которой я завершил эту неделю прошедшую, глава 12. И я ее назвал следующим образом, эту 12 главу. Оставили поражение. Смирились, тире, нечто доброе. Что происходит? Ключевые слова в первой части до 6 стиха оставили, начиная с 6 смирились. Так вот, когда царство Иеровоама утвердилось, и он сделался силен, когда мы уже уверовали, приняли крещение и поняли, о, обитель зарезервирована, в самом плохом случае, как из огня, галочка поставлена, происходит следующее. Оставил закон Господень. Не только он, и весь Израиль с ним. На 5-м году царствования Иеровоама с Усаким царь египетский пошел на Иерусалим. Почему? Потому что они отступили от Господа. Я когда читаю эту главу, думаю, Господь настолько вот в нашей жизни благоприятствует. Вот вроде бы кризис, война, но вот для нашей семьи благословенное время. И я в прямую зависимость ставлю именно то, что слава Господу, мы пребываем в Слове, дети мои пребывают в Слове. Это так важно, это так наполняет. И как только ты чуть-чуть оставляешь, как только ты чуть-чуть выпадаешь, начинаются проблемы. Мы просто этого не замечаем. Мы думаем, что это может быть возраст, может быть это болезнь, может быть это еще что-то. Но на самом деле это не так. На самом деле это мы себе позволили, там, ну, пропустили, подумаешь, один раз причастие. Ну, как-то не пришли в воскресенье в церковь. Ну, я же открываю Библию хотя бы там раз в два месяца. Я про себя говорю. До последнего времени не было привычки пребывать в Слове каждый день. Это я тот, кто проповедует, тот, кто там в индуктиве изучал Библию. У меня этого не было. А я понимаю, что вокруг меня это массово среди верующих, среди членов церкви. Причем, если у пожилых это еще, ну, как-то, то у людей, которые в рабочем процессе, это вообще железобетонно, я же работаю тут. Это проблема, которую мы не исповедуем даже. Она не является аспектом нашего покаяния пред Господом. Для нас стало обыденным выпадение из общения с Богом, оставление Его закона. Мы участвуем часто в причастии формально. Мы не чувствуем единения с Иисусом Христом, с Его жертвой, с Его пролитой кровью. Я сам это на себе ощущаю. Пролетают дни за днями, недели за неделями, когда я не вспоминаю жертву Иисуса Христа. Я рожденный свыше. Это глава обо мне. 5 стих. Тогда самий пророк пришел к Иеровоаму и князьям Иудеи, которые собрались в Иерусалим, спасаясь от Сусакима, и сказал им: «Так говорит Господь, вы оставили меня, зато и я оставлю вас в руки Сусакиму». Никто не похитит меня из руки Господа. Да и аминь. Но ты покинул. Ты выбрал. Имей свои проблемы. Имей вот это состояние потери смысла жизни, депрессии, расстройства, чего угодно. Теряй вот это состояние чувства быть благочестивым и довольным. Ты не в слове, ты не в законе, ты оставил. Вопросов нет, Господь тебя не оставляет. Как из огня тебя все равно вытащит. Но ты оставил. Сегодня есть возможность пересмотреть свое отношение. Сейчас, в данный момент, Господь смотрит на сердце. Это не сразу получится. К этому надо привыкнуть. Я вам скажу, поначалу дается тяжело. А потом, когда ты к этому привыкаешь, ты уже без этого не можешь. Когда ты почувствовал вкус, тебе это уже хочется постоянно. Но к этому надо себя, ну, привести, что ты уже без этого не можешь. 6 стих. «И смирились князья Израилевы, и царь сказал: праведен Господь». Дай аминь. Когда увидел Господь, что они смирились, тогда было слово Господня к Самею сказано: они смирились, не истреблю их, и вскоре дам им избавление, и не прольется гнев мой на Иерусалим рукой Сусакима. Однако же, они будут слугами его, чтобы знали, каково служить мне и служить царством земным. 12 стих. «И когда он смирился, Иеровоам, тогда отвратился от него гнев Господа и не погубил его до конца. Притом и в Иудее было нечто доброе». «И утвердился царь Роваам в Иерусалиме, и царствовал 41 год было Ровааму, когда он воцарился, и 17 лет царствовал в Иерусалиме. 58 лет из этого мы выводим, когда он скончался». Дальше был его сын, дальше разные вещи мы читаем. 14 стих. «И делал он зло, потому что не расположил сердца своего к тому, чтобы взыскать Господа». И для нас это очень важная вещь тоже. «И почил Роваам с отцами своими, погребен в городе Давидовом, и воцарился Авия, сын его, вместо него». Аминь. Дорогая церковь, дорогие братья и сестры, опыт – великая штука. Но имея вот свой собственный опыт, жизнь полную проб и ошибок, я шел постоянно, набивая шишки по жизни. Сделал определенные выводы для своих детей, всячески определил академический путь. Не надо идти методом проб и ошибок. Хорошо идти путем академическим. О чем я говорю? Не надо испытывать Господа. Не надо ждать, когда вот придет то, что можно оценить, что я отступил от Него. Не надо отступать. Но если осознаешь себя отступившим, а если не осознаешь, то кайся, есть все основания смириться. Важно не откладывать на понедельник. На завтра, на следующую неделю, на следующий месяц. Сегодня поменяться. После этого приходит вот это удовольствие, вот это состояние блаженства. Аминь.